Сегодня мы будем говорить о мифах, связанных, знаете, с основами христианской веры, если так можно даже сказать. Потому что есть много таких вещей, которые отпугивают людей, неверующих людей от христиан, потому что они просто имеют ложное представление. Как брат Игорь говорит, американцы некоторых людей пугают, потому что у них есть стереотип. То есть уже сформированный десятками лет образ врага. Вот. И точно так же там есть много, допустим, да, всяких обидных национальных шуток в сторону разных народов. Вот. Чукчи, да, стали там героями анекдотов там, о глупости. Вот. Но и среди них есть, между прочим, довольно-таки образованные люди. Цыгане ассоциируются у людей с нечестностью и воровством. Вот. И опять же, вот совсем недавно одна из сестер рассказывала, да, она жила рядом с цыганами, у которых поучиться можно было бы их кристальной честности. Вот. И поэтому, если это есть, надо признать, это неправильно. То есть неправильно иметь такие стереотипы, предвзятые отношения. И, к сожалению, у людей в миру такое отношение часто сформировано вот и к христианам. Вот говорят, почему сейчас церкви не так растут, как в 90-е годы, там, вот, когда там 91-й там, год, да, вот, когда сюда миссионеры хлынули отовсюду, все открылось, народ голодный, расклеиваешь объявление и 200 человек. Я еще как сейчас помню, в Днепродзержинске, вы представляете себе, зал 200 человек гостей и с улицы просто по объявлению, и я в депрессии. Ну почему не 3000, как в первом веке? Почему только 200? Почему так мало? Вот, и да, сейчас по объявлению 200 человек не приходит, как правило. Вот, и с чем это связано? С тем, что людям больше Бог не интересен? Нет, я думаю, с тем, что им не интересны те, кто выдают себя от имени Бога. Им очень часто не интересны так называемые христиане, так называемые верующие. Они наслышаны о всяких мрачных, печальных вещах с этим связанных. Они видят, как верующие друг с другом все время что-то спорят, выясняют там. Видят, как люди делят храмы, а иногда даже и кулачные бои идут вот, по поводу там религиозных взглядов. Вот. И люди, глядя на все это, я думаю, они просто нутром чуют, Бога там нет. То есть, и поэтому у нас очень популярно верить в Бога глубоко в душе. Ну, хоть там меня не достанут. Вот. И все-таки нужно эти стереотипы разрушать потихоньку, потому что все-таки есть истинные христиане. И все-таки Христос, как написано вчера, сегодня и вчера, и во веки тот же. То есть Он всегда одинаковый. Он как в первом веке привлек тысячи людей, так и сейчас может привлекать тысячи людей. Просто очень часто стереотипы, которые сформировались из-за неправильных поступков людей, верующих, неверующих, выдающих себя за верующих, они людей отталкивают. И вот какой миф такой есть? Ну, например, что христианство навязывает свои взгляды. Есть такое? Ну, люди наслышаны о свидетелях Иеговы, о мормонах, то есть и простым людям это все около христианства. То есть это все одно. То есть есть православие и все остальное. Вот. Конечно, люди не знают, что и в православии оно не одно. Вот. Но все равно надежда похожа. Поэтому все нормально. Вот. И очень часто так бывает, что глядя на то, как кто-то там навязывает мнение, или как, знаете, я слышал, ты говоришь «нет, спасибо», а человек с Библией ногу в дверь. Подождите. Не надо так торопиться. Я слышал и еще и более таких удивительных поступках, когда человек отказывается слушать проповедь, а ему говорят, вы могли бы расписаться просто мне для отчетности в журнале. Ну, в судный день, понимаете. Должна быть ваша подпись, вы отказались от благовествования. Вот, и иными словами, ну, все такие поступки, безусловно, людей пугают. Они понимают, что что-то здесь не так. Это как-то не Божье это все как-то. И вот навязывает ли христианство? На самом деле, вот Книг, посвященных христианству, много. Но все знают, что есть одна книга, которая состоит из 27, которая признается всеми христианскими конфессиями и деноминациями. И вот почему? Потому что она является первоисточником. То есть это самое древнее собрание христианских писаний. Новый Завет. То есть куда бы вы ни пошли, какие бы разносторонние религиозные группы, даже те же мормоны, у которых там свои взгляды и своя книга есть, они признают Новый Завет. То есть они формально считают его христианской книгой для наставления, авторитетом. И вот, когда люди говорят о христианах, я всегда им говорю, вы знаете, только в Новом Завете написано о том, кто точно был христианами. То есть хотите узнать о христианах, не читайте книги про средневековье, про инквизицию, про сожжение на кострах, там, ведьм и прочего. Это уже не христианство. Христианство это вот там, где оно впервые начало называться христианством. Где впервые такой вообще термин возник, христиане. И вот давайте посмотрим, как апостол Павел проповедовал Евангелие в Деяниях, 14 главе. С 8 стиха, 148 страница. «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никуда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который взглянул на него, и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо!» И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски, «Боги в образе человеческом сошли к нам». И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сём, разодрали свои одежды, и, бросившись в народ, громогласно говорили, «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них». Вот картина. Это стереотип, да. Это так похоже на вот историю, которую брат Игорь в занятии рассказывал. Батюшка Дмитро, да? Матушка Анна. То есть... Люди проповедуют Евангелие, происходит чудо. Зевс! То есть все, что он до этого говорил, не важно. И я хотел обратить внимание, знаете, не на стереотип этих людей, а на то, как Павел и Варнава относились к проповеди Евангелия. Они не использовали ситуацию. Они не воспользовались этой ситуацией для того, чтобы контролировать этих людей. Как бы сделали некоторые, может быть, там, уже учителя. Класс, эти люди мне жертву сейчас будут приносить, они мои, все. Это наша публика. Пускай приносят, потом потихоньку мы их там как-то склоним. А что он сделал? Здесь написано, он их насилу убедил этого не делать и попросил их по домам. Ну вот, 18 стих. И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой, между тем, как они оставались там и учили. Это знаете, как на что похоже? Иногда тут в здание приходят люди выпившие. Ну, знаете, иногда бывает человек еще не в полностью пьяном состоянии, вот, но душа к разговору тянется. Вот, и хочется на философские темы, там, то есть о Боге, как бы душа, грех тянет. Вот. И вот как-то раньше я имел неосторожность общаться, в смысле тратить время на такие вещи. Часто человек утром уже не помнит, о чем он говорил. Вот. Поэтому, знаете, я понял, что надо сделать иначе. Не нужно пытаться навязать Евангелие человеку, когда он не совсем трезво мыслит, когда он не в том состоянии. Обычно я говорю, вы сейчас идите домой, ладно, там отоспитесь, там, а придете сюда, и я буду рад с вами пообщаться. То есть, какие проблемы? Вот, просто на такие темы надо общаться с трезвым умом. Вот, и Это то, что сделал апостол Павел здесь. Они были в состоянии аффекта, то есть у них эйфория от произошедшего. И Павел не использовал ситуацию, момент, то есть, пока они не очухались, надо их быстро всех крестить. Нет, он сказал так, ладно, то есть тихо, не надо никаких жертв, пожалуйста, по домам. Мы здесь, мы все время учим, приходите, слушайте, не надо никаких таких действий. Истинное христианство никогда не использовало психотехники, гипноз и прочие такие вещи для того, чтобы усыпить бдительность человека, чтобы его как-то подавить, чтобы поймать шанс, момент. Когда-то одна из сестер мне задавала вопрос, можно ли использовать гипноз в проповеди Евангелия? Да, я говорю, да ну как? Ну, наверное, нельзя, вы знаете, потому что вы же... Гипноз-то на чем основан? На том, чтобы сознание усыпить ненадолго, чтобы человека погрузить в полусознательное состояние. Я говорю, ну а как-то это не стыкуется с призывами в Библии, рассудите, подумайте, там, остановитесь, взвесьте. Как-то это все, говорю, понимаете, от цели уводит. Вот. Но он говорит, но цель-то хорошая. Это очень нехороший лозунг, вы знаете, его многие тираны исповедовали. Цель оправдывает средства. Гитлер, Сталин и многие другие люди, вошедшие в историю как большие тираны, они верили в эту идею. Цель оправдывает средства. То есть, если это ради блага всего человечества, то половиной человечества можно и пожертвовать. То есть примерно так. Зато остальные будут счастливы. И мы знаем, что из этого никогда ничего хорошего не выходит на самом деле. Вот. И апостол Павел не прибегал к гипнозу. Он даже не прибегал к состоянию неуравновешенности или не совсем трезвого мышления для проповеди Евангелия. Он хотел, чтобы люди спокойно его послушали, рассудительно. И всем известен отрывок в Деяниях в 17 главе. В 11 стихе, где написано, здешние совсем страх потеряли, проверяли самих апостолов. Нет, здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. В наше время иногда, что отталкивает людей в миру, иногда лидеры общин берут на себя такие полномочия и такой авторитет и внушают их членам общины, чтобы те беспрекословно слушали их наставления. Иногда это делается даже, я бы сказал, с хорошим мотивом. То есть не всегда это связано с тем, что лидер общины просто подлец последний, использовать всех хочет. Иногда это с добрыми мотивами, то есть он в чем-то более зрелый, и он думает, ну как простым людям помочь? Давайте так, чтобы вы напрямую не мучались вот это Библию изучать, я буду изучать, а вы будете меня спрашивать, а я вам буду объяснять. Все ж просто. То есть намерение может и хорошее, но вот средство нехорошее. Неправильный это способ. Писание одобряет, когда люди сами вникают в Божье Слово, сами анализируют. Иисус говорил в Иоанна 5:39, исследуйте Писание, вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют обо мне. А мог бы сказать примерно так. Я вчера исцелил вашего человека. Исцелил. Значит так, слушай сюда. То есть примерно так можно было. Но он ссылался на Писание. Он знал, что Писание, самостоятельное проникновение, изучение Писания человека всегда делает более зрелым. И никуда его не приведет неправильное место. Вера, все знают отрывок, вера она от чего? Да, Писание говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Да. Какой еще есть миф? Из-за того, что политика в истории смешалась с так называемым христианством, часто христианство так называемое использовалось в каких-то совсем там целях нехристианских, то есть для расширения государственных территорий, там, для подавления мятежей там, и прочего. Идеология использовалась. И интересно, что вот из-за этого люди часто говорят, христиане-то ну, образ такой, знаете, запуганный. Вот я вам, знаете, скажу, вот я в советской же школе учился, вот у меня было представление какое о христианстве. Кроме православия я почти ничего ни о чем не слышал даже. То есть его просто только название так слышал. Вот. И, ну, православие, то ладно, я думал, ну, вот это люди просто, ну, как нас в школе учили. Пережитки царской, так сказать, России. Вот. А насчет других религий я такое представление имел вообще жуткое. При всем том, что, может быть, там, да, доктрины в некоторых деноминациях не туда уходят, там, сейчас все знают, да, что баптисты, именно о них я слышал, баптисты это, в общем-то, люди верующие и люди здравые, то есть они не творят каких-то бесчинств, там, чего-то такого, то есть я помню, как нас пугали тем, что там они делают, когда свет тушится. Вот. Я только сейчас понимаю, насколько это была агрессивная клевета, ложь. То есть для того, чтобы людей запугать, чтобы они даже на шаг туда не приблизились. Почему? Они знали, что если они приблизятся, они увидят, что они нормальные. Начнут с ними общаться. Вот. И у меня было такое вот представление, честно скажу, вот баптист или пятидесятник. Это человек запуганный, которого кто-то контролирует, который все время там где-то в своей Библии, где-то там он какой-то, то есть, ну, несчастные люди. Вот примерно так вот я себе представлял. Это, конечно, мне не хотелось особо сильно тогда с ними общаться. Вот. И интересно, что это тоже стереотип, который у людей поныне в какой-то мере существует. Когда ты говоришь, я верующий, сразу, да, как-то аж настроение упало, пить не будет со мной. То есть, как-то просто взял и настроение все поломал. Вот, и я ему хотел анекдот рассказать, да, пошлый, а все. Вот, и вот интересно, что Библия и истинное христианство, оно не только никого не запугивало, оно наоборот призывало к бесстрашию. Я бы сказал, что вот даже в общечеловеческом таком понимании христианство сделало для свободы личности больше, чем любая другая вера. Вот давайте посмотрим. Кстати говоря, вот такое домашнее задание. Придите, у кого есть симфония электронная или такая, посмотрите, сколько раз в Новом Завете встречается слово «свобода». Книги, которые написаны для рабства, они так не делают. И отрывок, который мы посмотрим, находится в 1 Иоанна, 4 главе, 18 стих. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви». Сколько есть фраз, которые атеизм использует, и люди даже не знают, что эти фразы, они взяты из религий разных. Вот, и в большой степени из христианства. Там, кто не работает, тот не ест. Да. Вот, и вот Писание говорит, настоящее христианство построено на бесстрашии, на том, чтобы страх уничтожать, изгонять. От чего у человека появляется страх? Вот в данном случае он говорит, в общем-то, о святости, о том, что любовь Божия меняет жизнь человека так, что ему не за что и нечего бояться. Он начинает жить счастливым, без чувства вины, без чувства ожидания суда там горестного. Он становится свободным. И совершенная любовь изгоняет страх. Если вспомнить вот Иисуса, помните, он тоже про свободу кое-что сказал. «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Да. Удивительно. Люди, когда его слушали, опять же, из-за стереотипа, они думали, это, наверное, какой-то стратегический план, как римлян уничтожить. Мы же не свободны. Они нас поработили, они на нас давят. Иисус говорит, познаете истину, истина сделает вас свободными. Надо за ним идти, он хороший военачальник. Во-первых, провиант носить не нужно, он по 5000 человек одной булочкой кормит. Это ж просто непобедимая армия. Вы представляете? Он мертвых воскрешает. У них был стереотип. Они ожидали, что он придет для того, чтобы им устроить хорошую жизнь в Израиле. А он пришел с какой-то другой целью. Совсем другой. Он говорил о другой свободе. О свободе личности. Может быть, знаете, как иногда говорят, он говорил это... Многие люди были не созревшими, чтобы это услышать. Они просто не понимали, о чем он говорит вообще. Если говорить об истинном христианстве, вас никогда не будут просить поверить во что-то, потому что в это верит какое-то великое преосвященство. А поверить во что-то, потому что хуже будет иначе. Поверить во что-то, потому что вы под воздействием каких-то средств. У нас один брат в Яготине пить бросил, то есть обратился и бросил пить. Вот. И говорит, мне соседи говорят, они вам на собраниях, наверное, что-то в кофе подмешивали. Потому что, говорит, раньше человек как человек, потеки синюшный утречком в ларек из ларька, ну как обычный парень, да, а теперь ходит, улыбается, приветливый, на небо смотрит, цветы рассматривает, бабочки, говорят, ну не иначе, что-то там с вами делают такое, ему в голову не приходит, что истина такое делает с людьми. Истина может приносить человеку смысл жизни, гармонию в жизни. И какой еще есть миф, который отпугивает людей, что христиане фанатичны? Ну, из-за некоторых, знаете, люди совместили в уме несколько разных событий. Они знают, что в истории христиане часто гибли за свои убеждения. Это раз. А теперь они знают, что в Новом Завете написано, Иисус сказал, кто любит сына или дочь, или там еще кого-нибудь, себя там и родителей, больше, чем меня, тот недостоин меня. Вывод. Христиане это фанатики, ненормальные, которые кого угодно убьют за Христа, которого они даже не видели. Вот примерно такое представление часто у людей, что может не убьют, но в смысле фанатик, ограниченный, то есть он как-то мыслит все, вот, то есть он любит Бога больше, чем своего ребенка. И человек это видит как? Что его ребенок будет страдать, а верующий будет это игнорировать, примерно так вот. То есть он будет молиться, а его ребенок будет голодать, примерно вот в таком русле. И некоторые верующие правда так делают. Знаете, все восхищаются там, допустим, монашеством. А вот я не восхищаюсь. Я понимаю, что есть люди, которые изначально посвящают там жизнь Богу, молитве, чудесно. Но среди монахов, например, я знаю, есть много людей, которые разбили свои семьи и ушли в монастырь. И церковь это почему-то одобрила. То есть... Реальные примеры такие, знаю. Когда человек разводится с женой, идет в монастырь. То есть он все, он от мира ушел, он отрешился. Но ничего, что Библия при этом говорит. Жене не разводиться с мужем, мужу не оставлять жену. То есть хотел быть монахом, надо было раньше думать. И почему такой стереотип неправильный на самом деле? Это неправильное понимание Библии. Точно так же, как христиан, вот мы вчера с братьями говорили, в первых веках обвиняли в каннибализме. Представляете, наших братьев и сестер в каннибализме обвиняли. Знаете почему? Они же вечерю принимают. Плоть и кровь? Каждое воскресенье? Людоеды. Люди, не вникнув полностью, сделали такие выводы уже. И то же самое вот с этой... С этим принципом. Знаете, в Писании вообще говорится о том, что ну, когда Бога пытаются рассматривать как одного из нас, это изначально неправильно. Потому что Он не является одним из нас просто. Иногда, вот знаете, мы пытаемся уподобить Бога себе. Надо наоборот. Написано, Он сделал нас по своему образу и подобию. Мы иногда делаем Бога по своему образу и подобию. То есть Он такой, как я. Когда-то я одного миссионера спросил, скажи, ну, мы говорили там о триединстве и вот такой личность. Я говорю, как ты думаешь, вот Дух Святой – это личность? И знаете, он какую вещь сказал интересную? Он говорит, ну ты знаешь, в полном значении этого слова я даже не уверен, можно ли Бога Отца назвать личностью. Почему? А вы посмотрите в определении этого слова. У него есть несколько определений, и некоторые из них применимы только к людям. То есть личность – это набор, это недословно, набор определенных качеств, свойств, приобретенных с жизнью, там, взглядов на жизнь. Это все к Богу неприменимо. Он ничего не приобретал в течение жизни, оно у него всегда было. Он не формировался, он не эволюционировал, то есть это все к нему неприменимо. Написано, он все от него, им и к нему. Иными словами, он не вписывается в эту маленькую коробочку под названием личность. Он слишком огромный. Когда мы говорим, что Бог Отец – личность, это условно. В том смысле, что Он не что-то, Он кто-то. Он не энергия какая-то, Он тот, кто думает, кто тебя ждет, призывает. Вот в этом значении. Но не в том значении, что Он так же прост, как я. Хотя и я не прост. И почему я об этом сказал? Потому что когда Иисус говорит, кто любит кого-то больше, чем меня, тот не достоин меня. Обратите внимание, он не сказал, кто любит кого-то больше, чем меня, того я не люблю. Он не так сказал. Он сказал, тот не достоин меня. А что это значит? Это значит, что ты не вырос. Ты не понимаешь. Когда человек любит кого-то больше, чем Бога, это говорит только о том, что он не понимает идею любви к Богу. Потому что он Бога уподобляет человеку и сравнивает. Он в своем сознании ставит Бога вот здесь, а своего ребенка вот здесь. И ставит перед собой вопрос, кого из них я больше люблю. А Библия говорит, что Бога нельзя поставить рядом с твоим ребенком. Потому что Бог это и твой ребенок в том числе. Потому что все им от него и к нему. Это все равно, что сравнивать мою руку со мной. Так нельзя сравнивать, это тоже я. И в послании вот к римлянам в Писании говорится о том, что все им от него и к нему. 11 глава, 36 стих. Все им от него и к нему. Не отделяйте в своем сознании ваших близких от вашего Бога, ваших детей от вашего Бога. Не сравнивайте их. Потому что это Бог. Есть такая песня замечательная, я ее в Киеве на семинаре услышал, надо ее разучить. Там такие удивительные слова, просто вот к теме. Бога легко искать. Да, и там есть много-много таких вот из жизни таких слов, там, и там, по-моему, о смехе, о глазах там любимых там и о прочем. И там говорится, что это все Бог, это все я. Когда человек сравнивает Бога с любимыми, со смехом, с радостью, с солнцем, он не понимает, что он сравнивает одно с одним же. И поэтому, я думаю, Иисус сказал, тот недостоин меня. Недостоин человек, то есть он не вырос до того уровня, он просто так настолько примитивно представляет себе Бога и Христа, и его роль, что он вот так вот просто выбирает, кого же я больше люблю, этого или того. И в подтверждение этому можно вспомнить, как Иисус относился, как Господь относится к обязательствам по отношению к близким. Скажите, на Украине дети всегда заботятся о своих родителях? По-разному бывает. Вот я, например, заметил, что есть такой стереотип часто очень. То есть родители стараются помогать детям, это хорошо. Да, Библия пишет, как там? Не для смерти. Библия пишет, как там? родители собирают наследство для детей, а не наоборот, да? То есть это нормально. Но Библия еще также пишет, что если человек не печется о домашних, тот отрекся от веры и хуже неверного. Она еще также пишет вот то, что Иисус лично говорил сам, что если кто-то скажет «дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался», то тот может не почитать отца и мать. Иисус называл это лицемерием. То есть он называл это безбожием. Представляете, как так? Сам же Иисус говорил, Бог на первом месте. И тут же сам Иисус говорит, если кто-то скажет, Бог на первом месте и отдаст как бы Богу в храм там то, что положено его родителям, этот человек лицемер. Наверное, мы не поняли Иисуса, когда он говорил о том, кого надо больше всех любить. Да, ты должен любить больше всех Бога и по этой причине относиться трепетно к его заповедям. И если он сказал заботиться о домашних, заботься. Если сказал любить жену, люби. Если он сказал тебе любить детей, воспитывать их с любовью в учении и наставлении, делай это. И интересно, что получается то, что людей пугает, их пугает непонимание, а не библейские идеи. Потому что на самом деле, я думаю, что в истинном христианстве, если сравнивать вот плоды с миром, это как небо и земля. Казалось бы, мы же здесь такие забитые, такие запуганные. И у всех такие лица счастливые. Такой запуганный. И семья у него стоит. А у меня там уже забыл, когда первый раз женился. Да? Вот. Как так? Да очень просто. Заповеди Господа иногда люди неправильно понимают. Не... Или так, как хотят, или просто невежество. Писание на самом деле везде учит этой идее, тому что заповеди Бога – это благословение. Они делают человека счастливым. О том, что человек никогда не станет худшим отцом, мужем, женой, отцом, там, матерью, братом или сестрой, потому что он стал христианином. Он станет только лучше. По той причине, что Господь не ставит его перед выбором, любить теперь его близких или не любить. Он ему говорит, ты их должен любить теперь несколько больше, чем до того. Потому что теперь ты знаешь, что там я есть еще. Раньше ты любил меня не зная, а теперь знаешь. И знаете, есть хороший отрывок в Писании, в 1 Коринфянам, в 1 главе, 25 стих. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Знаете, что такое любовь к Богу? Это концентрат. Это одна капля этой любви, это как ведро обычной. В Писании говорится, то, что у Бога примитивно, немыслимо развито для человека. И поэтому, когда Господь говорит, первая заповедь, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением, то есть всем своим, что есть. И люди думают, это фанатизм. Нет, это просто концентрат. Капля этой любви усилит и умножит всю любовь, которая у тебя была в сотни раз. Потому что любовь Бога – это не просто пример любви. В Библии написано, Бог есть любовь. Когда люди говорят, думают, что мне нужно выбирать между близкими и Богом, они не понимают, ничего выбирать не нужно тебе. Тебе нужно открыть глаза. Такой выбор Бог тебе не предоставляет. Да даже если бы захотел выбрать, Он тебе не дает выбрать. Потому что написано, попробуй только, откажись от своих близких. То есть даже если бы я и хотел так поступить. Знаете, иногда мужья, может быть, и хотели бы признать факт нелюбви к жене. Когда конфликтные ситуации, да, какие-то, особенно вот сразу после ссоры. Это плохой момент, чтобы спросить, а любишь ли ты там мужа или жену. Ты чё? Чё его? Но надо признать факт. Бог как бы мне хотел, не хотелось этого, Бог говорит: мужья, любите своих жен. Даже если бы я захотел этого не сделать, он говорит: надо. Получается так, что это просто недоразумение, потому что на самом деле Бог всегда усиливает все доброе и хорошее. Любовь, верность, Он делает это прочнее и сильнее. И вот если говорить о Библии вообще в целом, что это такое? Я бы сказал, это инструкция, чтобы не заблудиться в нашей жизни. Потому что вот мы на днях общались с братьями, сестрами, и мы говорили о том, что вот интересно, кто-то замечал это еще в жизни. Для меня было интересно, что люди из другого города тоже это замечали. То есть это не климат харьковский. Вы замечали, что иногда вера и желание материализуются, становятся реальностью. Когда ты ждешь чего-то, стремишься к этому, как-то оно так само иногда так вот выводит к этому. У меня есть основания думать, что этому есть объяснение. Потому что в послании к евреям в 11 главе, в 1 стихе, известный всем стих, там все-таки говорится о вере и о вере в общем смысле этого слова. То есть там не говорится только о вере в Бога в том конкретном стихе. Он говорит: вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть это природа веры. Вера — это когда ты веришь, уверен в чем-то, чего еще не видишь. И знаете, что интересно? Написано там: это осуществление ожидаемого. То есть ты запускаешь механизм реализации, когда начинаешь в это верить. Отрывков, которые похожие вещи говорят, в Библии хватает. Ну, тоже всем известные, да? Чего боится нечестивый, то и постигнет его. А праведник смел, как лев. Вот, и у меня такое чувство, знаете, что Библия, вот читая ее, ты видишь, что она дает тебе инструкции, как верить в правильное. Ну, как не оказаться на краю пропасти. Вот когда ты осуществляешь свое будущее, веришь во что-то, и это не согласуется с Божьим Словом, ты идешь в никуда. То есть рано или поздно ты у пропасти окажешься. А Библия дает направление правильное. Как не просто верить, как в правильное верить. Как верить в истину, в Бога настоящего. Иногда наши желания, они конфликтуют друг с другом. Ну, например, я хочу счастья своей дочке. И поэтому я ей говорю: доченька, ты должна взять все в свои руки. Муж твой сильно много командует. Бюджет должен контролироваться только тобой. Ты ж хозяйка. Дети. Дети должны принадлежать матери и воспитываться только матерью. А муж что? Зарплату должен принести, там, по хозяйству помочь. Вот и все. Я же люблю свою дочь, я ей добра желаю. Только я это желаю вопреки Божьему Слову. Я имею в виду, желать добра — это хорошо, но так, как я его вижу, противоречит Божьему Слову. Божье Слово говорит, что жены должны относиться с уважением к своим мужьям. Как вчера Геннадий Сергеевич сказал, прочитал отрывок, да? Жена да боится своего мужа. А потом подметил, говорит: ну, говорит, обычно, вот я спрашивал, говорит, сестры как-то говорят, что-то здесь не то. Какая-то ошибка. Что-то Павел, может, как-то не так высказался. Как-то иначе надо было. Там все то. То есть часто люди говорят, Христос должен, то есть как Христос к церкви, так муж к жене. А как церковь к Христу? То есть взаимная связь должна быть. Иными словами, жена никогда не должна говорить о муже пренебрежительно, надменно, знаете, насмешливо. Вот. Мы все с этим в жизни часто сталкиваемся. Муж никогда не должен так говорить о жене. Почему? Потому что он ее питает и греет. Это его детище, как Писание, как церковь для Христа. Он за нее жизнь отдал. То есть определенные правильные желания. Господь говорит: будешь желать вот так — есть шанс. Будешь желать иначе — 100% нет. Никаких шансов на победу. Мы склонны сомневаться иногда. В 1 Петра, в 3 главе, есть такой отрывок хороший. 1 Петра, 3 глава, Мы прочитаем с вами 6 стих. «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Вот инструкция. Господь говорит, удали эти желания из твоей жизни. Они неправильные. А что подружка скажет? Завидовать тебе будет, когда результат появится. Вот что будет. Удаляй неправильное из своей жизни. Да, кто-то скажет, ну я не знаю, не знаю. Ну тогда и Господь скажет, ну не знаю, не знаю. Если ты хочешь результат стопроцентный, стопроцентно следуй тому, что сказано. То же самое, допустим, в Коринфянам Павел писал по поводу влияния на неверующих мужей и жен. Я уверен, здесь в зале есть люди, у которых там супруги есть неверующие, муж или жена. Говорят, я этому твердолобому уже не знаю, что говорить. Ну такой упрямый. Ну, это он ради меня сюда не пойдет, он бы сам уже пошел, да? Но то, что я сюда хожу, он не пойдет. А в Писании есть хороший отрывок. 1 Коринфянам, 7 глава. Четырнадцатый стих. «Ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». И 16 стих. «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» Такой вопрос хороший. Говорит, ему бесполезно. А Господь говорит, ты это откуда знаешь? Или там, до нее не дойдет. Вопрос, ты это откуда знаешь? Ты это вообще не знаешь. Это твое предположение, версия. Скажите, у вас никогда не бывало так, что вы были уверены на 100%, что человек не изменит свою точку зрения, а он вдруг ее менял? У меня так бывало часто. Бывает, общаешься вот с каким-то христианином, отошедшим от веры. Общаешься, чувствуешь, разговор уже по кругу пошел третий раз. Думаешь, наверное... Мы тратим время. Был такой, я уже рассказывал, как-то такая ситуация. Был я и еще один пожилой брат. Благо, у него мудрости больше. Я думал, надо заканчивать разговор. Иначе по четвертому кругу пойдем. Вот. Мы там такие дебри ушли в Писании, такие мудрствования. Вот. И этот пожилой брат потом, знаете, так просто это все отодвинул в сторону и говорит, послушай, тебе нужно покаяться. Прийти в воскресенье и покаяться в том, что ты неверный. Ты сделаешь это? И тот человек подумал и сказал, да. Я просто был в шоке. Я 5 минут назад собирался с этим человеком попрощаться. А он, оказывается, готов покаяться. И все, что нужно было, это просто вот так прямо и четко спросить. И вот так бывает. Иногда мы по гордыне думаем, мы знаем все о своих детях, мы знаем все о своих мужьях, женах, родителях, мы не знаем и 10%. Даже маленький ребенок часто может удивить, просто сидишь потом в недоумении, тем, что в его маленькой душе и голове происходит. И поэтому Господь дал нам Божье Слово, которое показывает, чего желать, когда желать и как желать, для того, чтобы это все работало. Чтобы наша вера приводила нас к хорошему результату. И сейчас вот есть много разных идей, как улучшить жизнь. Люди ищут этого. Йога там очень начинает входить вот в такие, в европейском обществе, в популярность там буддийские идеи восточные. То есть, причем это не буддизм, знаете, этих людей нельзя буддистами назвать. Это просто вытяжки из буддизма. Вот. В общем, люди стремятся как-то к гармонии, как-то вот так, чтобы, ну точно как в Библии написано, ну что-то там не мется, ну где ж Бог? Оно спрашивает тебя без конца внутри, зачем ты здесь? Бог, где Он? Где ты? И люди пытаются это найти, но часто очень не там ищут. Ну нельзя на мусорнике искать бриллианты, только в ювелирном надо. Вот, и... Поэтому Писание и говорит, в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Иными словами, у тебя если чистое сердце, ты начнешь читать, ты сразу поймешь, это здраво, это оно. Ты это будешь понимать и чувствовать, и видеть плоды в своей жизни. Это будет работать. Иногда оно может не работать, потому что ты не исполняешь написанного, то есть инструкциям не следуешь, или не веришь в это. Будешь верить, будет работать. Помните, вот буквально сегодня мы прочитали, Павел взглянул на человека и кое-что там увидел в его глазах. Он увидел, что у него достаточно веры, чтобы получить исцеление. И этот человек был исцелен. Нам нужна вера. Нельзя просто, знаете, увидеть машину, походить вокруг нее. Никогда не ездил, никогда прав нет, да. Вот. Сесть напротив и начать крутить колесо. И надеяться, что она поедет. Нужно следовать инструкциям. Нужно иметь опыт, расти в духовном опыте. Вот и это начнет приносить плоды. Очень часто, когда люди спрашивают, что это за церковь, лучший ответ – приходите, посмотрите. Или там в гости их пригласить, или просто пообщаться там. Пусть люди увидят, что вы не попадаете под этот стереотип ненормального какого-то верующего фанатика. Общаясь с истинными христианами, люди легко начнут видеть, что этого не только не нужно бояться, к этому надо стремиться. Потому что Иисус говорил, помните, вы свет миру. Люди не избегают света. Ну, избегают только те, кто это целенаправленно делает. Но если человек в поиске, если у него что-то там есть, если он о Боге хоть иногда подумывает, видя в вас свет, он начнет к вам стремиться. Он будет искать общение. И иногда, в заключение скажу, знаете, евангелизация имеет неправильные попытки. Ну какие? Люди так хотят спасения другим людям, что они просто пытаются их, вот буквально, как говорят, затащить. Под любым предлогом в церковь. А если он пришел, сразу же поближе к баптистерию, так между делом разговаривая. Какие у вас планы? Ближе сюда, сюда, пожалуйста. Вы сейчас креститесь, а там все пойдет само. Все. Вот. И на самом деле это ведь не нужно делать. Павел писал, я послан не крестить, а благовествовать. Иными словами, это работает. Вот брат Игорь не даст соврать. Вот мы, проповедуя Евангелие, иногда видим, как это работает. Вот когда человек приходит, и ты сходу начинаешь, желая ему доброго, ты же понимаешь, что нужно веровать, покаяться, креститься, чтобы стать частью Господней семьи, смыть грехи. Ты это все понимаешь, но он-то не видит это всего. Все, что он видит, это парень хочет меня в воду затащить и крестить. Изменить моей вере. Вот. И представьте себе эту картину. Да? Мы обратили внимание на то, что действуя по Библии, библейскими принципами, не навязывая, а предлагая, рассказывая, всю картину расширяя, предоставляя человеку больше выбора свободного, ты почему-то быстрее добиваешься цели. То есть человек сам понимает необходимость этого. Бывает, знаете, вот до смешного. Я говорю, вот этот человек пришел сегодня, вот первый раз, я сейчас к нему подойду и скажу, вам нужно покаяться и креститься. Он скажет, фанатик, и уйдет. Ненормальный. Но если человек приходит и просто слушает Божье Слово, читает его сам, очень часто он приходит через пару дней и говорит, а что это вы меня не крестите? У меня так часто бывало. Здесь вообще не есть христиане, которые вот так вот сделали. То есть пришли и сказали, ну так надо, в чем дело? Да, проповедник говорит, ну не знаю, надо пообщаться. Так как это, давайте быстрее пообщаемся. Бывает в точности, да, вот наоборот. Поэтому, почему оно так работает? Потому что христианство основано на любви и выборе. Не на том, чтобы подавлять чью-то волю, там, его выбор, а на том, чтобы дать ему максимальную информацию. Максимум о Боге. Не обо мне, не о ком-то еще. Даже не о нашей церкви, в смысле общине, там, о Боге. Он сюда пришел за этим только. Ему только это нужно. Павел говорил, я проповедовал, не проповедовал ничего, кроме Христа распятого. И если мы будем следовать этим принципам и будем открытыми, общаться больше, у многих людей появится шанс стать христианами, развеять эти все стереотипы о христианстве. И знаете, вот призыв в этой проповеди не в том, чтобы вы пошли на работу завтра там, или послезавтра и сказали, собираемся все, сейчас проповедь будет. А суть в том, чтобы просто быть настоящим христианином. Открытым по Божьему слову, общительным, приветливым. Оно само начнет работать. Как это работает? Быть настоящим христианином полностью, на 100%. Как это? Я скажу, как. Смена выпадает, ну я могу поменяться, мы это часто делаем. Подходишь и говоришь, ты не мог бы со мной поменяться, потому что это важное дело для меня, поклонение, я к этому серьезно отношусь. Вы ему только что проповедовали, что для вас это важно. А если будет наоборот, вы проповедуете ему, что вас это не интересует. Это просто хобби какое-то. Ну, я футбол, а у него церковь. Люди видят истинные убеждения, настоящие взгляды. Они видят, когда христиане умеют уступать. На работе там, да, всегда кто повыше, пытаются там соперничество. Вот, они видят, когда человек поступает высоко, благородно, честно, чисто, справедливо и даже милостиво. То есть не всегда справедливо, иногда просто по милости. И это живая проповедь. Это будет развеивать все мифы. Вы не оставите дьяволу никаких шансов.